говорит Радио Свобода. Грандиозный скандал в футбольном семействе. Арестованы функционеры Международной федерации футбола, ФИФА, подозреваемые в коррупции. Фонд «Династия» предпринимателя Дмитрия Зимина, финансирующий множество просветительских проектов, стал объектом давления властей. Почему депутата Бундестага, главу германо-украинской парламентской группы Карла Георга Вельмана, не пустили в Россию? Таковы главные темы дня среды, 27 мая, так как их видит Радио Свобода. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. В Цюрихе за два дня до выборов президента ФИФА, Международной федерации футбольных ассоциаций, арестованы несколько высокопоставленных функционеров этой организации. В Соединенных Штатах они обвиняются в коррупции. Одновременно канцелярия генерального прокурора Швейцарии возбудила дело о злоупотреблении полномочиями и отмывании денег при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. В руководстве ФИФА заявляют, что, несмотря ни на что, турниры состоятся, соответственно, в России и Катаре. С подробностями об этом скандале мой коллега Андрей Шароградский.
По предварительным данным, аресты произведены в рамках расследования о взяточничестве в руководстве ФИФА при выборе мест проведения чемпионатов мира по футболу, распределении прав на телетрансляции, отмывании денег и вымогательстве. Главы ФИФА Йозефа Зеппа Блаттера среди арестованных нет. На экстренно созванной пресс-конференции пресс-секретарь ФИФА Вальтер де Григорио назвал случившееся, несомненно, очень трудным моментом для организации. Сегодня же стало известно, что канцелярия генерального прокурора Швейцарии открыла уголовное дело в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег на выборах стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, победителями которых стали, соответственно, Россия и Катар. Выборы президента ФИФА состоятся 29 мая. На этот пост претендуют Блаттер, избирающийся уже на пятый срок, и иорданский принц Али бин Аль-Хусейн, в пользу которого ранее сняли свои кандидатуры бывший футболист Барселоны и Реала португалец Луиш Фигу и глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг. Фигу, отзывая свою кандидатуру, заявил, что делает это в знак протеста против, как он выразился, диктатуры, которую установил Блаттер, занимая пост президента ФИФА. Блаттера уже неоднократно обвиняли в коррупции, поразившей ФИФА, прежде всего при выборе страны-хозяйки очередного чемпионата мира по футболу. Как отметил в интервью газете «Л'Экип» глава УЕФА, Европейской Федерации Футбола, Мишель Платини, перед предыдущими выборами в 2011 году Блаттер приватно просил о поддержке, говоря, что это будет его последний срок. Однако Блаттер, который работает в ФИФА уже 40 лет и 17 из них возглавляет Федерацию, добивается переизбрания опять. Платини не сомневается, что у Блаттера просто нет иного выхода. По его мнению, президент ФИФА боится будущего, привлечения к ответственности за совершенные им деяния, а не строит какие-то планы или хочет довести начатое им дело до конца. Выдающийся футболист Диего Марадона назвал ФИФА при Блаттере позором и унижением для футбола. Сам Блаттер, которому скоро исполнится 80 лет, заявляет, что не намерен отказываться от борьбы, полон сил, и сравнивает себя со швейцарским горным козлом, известным своим упрямством. Около месяца назад немецким телевидением был показан документальный фильм под названием «Проданный футбол», автор которого спортивный журналист из Германии Роберт Кемпе в деталях описывает то, что в фильме названо «Вопиющей коррупцией ФИФА» Зеппа Блаттера. В интервью корреспонденту Радио Свобода Клэр Биг Кемпе открыто заявляет, борьба за присуждение права провести чемпионаты мира в 2018 и 2022 году не была честной.
Все эти факты, которые нам удалось узнать при исследовании этой проблемы, подтверждают, заявки России и Катара не были убедительными. Раз эти заявки были самыми рискованными, то нет никаких объективных причин, по которым Россия и Катар должны были быть выбраны. Значит, были какие-то другие причины.
В фильме, в частности, утверждается, что кипрская энергетическая компания Petralina Holdings, членом совета директоров, который является член исполнительного комитета ФИФА от Кипра Мариос Левкаритис, незадолго до голосования по поводу места проведения чемпионата мира 2018 года заключила выгодное соглашение с одной из дочек российского концерна «Газпром». При При этом на сайте российской компании ЗАО «Газпромнефть Аэро» заключение контракта с Petralina Holdings указано в списке важнейших событий для компании в октябре 2010 года. Голосование в ФИФА о месте проведения чемпионата мира 2018 и 2022 годов состоялось в первых числах декабря того же года. Марио Сливкаритис работает в ФИФА с 2007 года. Существование вышеупомянутого контракта он с неохотой признает, но категорически отрицает какую-либо связь между ним и поданным за Россию голосом при выборе места проведения чемпионата мира 2018 года. Роберт Кемпе отмечает, с какими трудностями приходилось собирать информацию о российской заявке по сравнению с заявкой Катара, по поводу которой уже опубликовано немало информации, косвенно подтверждающей, что имела место коррупционная сделка.
Прежде всего, в России журналистам работать гораздо сложнее. Совершенно очевидно, что гораздо труднее собирать информацию, говорить с людьми, имевшими отношение к российской заявке. Обычно существуют общественные активисты, люди, которые готовы рассказать о том, что случилось, которые могут объяснить что-то, указать вам правильное направление. В России, однако, найти таких людей – огромная проблема.
Немецкий журналист обрушился также с резкой критикой в адрес принятого в России закона, регулирующего строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира 2018 года.
Этот закон был принят, чтобы регулировать подготовку и проведение Кубка мира 2018 года в России. Среди прочего, он существенно ограничивает права рабочих при получении отпусков, переработках, работах в выходные дни. Профсоюзы даже сравнили эти условия с рабством и потребовали отмены закона. В России закон был введен, чтобы соответствовать государственным гарантиям, данным ФИФА. В нашем фильме министр спорта Виталий Мутко говорит об этом очень отчетливо, а ФИФА поздравляет Россию с принятием такого закона.
Комиссии по этике ФИФА в конце прошлого года было проведено расследование по поводу выдвинутых обвинений в коррупции, однако подготовленный комиссией доклад так и не был опубликован полностью, а Россия и Катар сохранили свое право проводить чемпионаты мира. При этом присуждение этого права Катару даже в ФИФА признали ошибкой, и до сих пор продолжаются споры, в какие сроки проводить турнир. Весной и летом в стране стоит страшная жара. Возглавлявший расследование Майкл Гарсия ушел в отставку с поста главы комиссии по этике в знак протеста против того, как руководство ФИФА использовало подготовленный им доклад. В ходе расследования, кстати, в частности, выяснилось, что компьютеры, на которых хранилась информация о российской заявке, были уничтожены. Глава Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин давал довольно путанные объяснения по этому поводу, говоря, что компьютеры были утилизированы. Роберт Кемпе убежден, что то, что удалось выяснить ему и его коллегам, не более чем верхушка айсберга коррупции в ФИФА. Уверен он также и в том, что Блаттеру удастся победить на предстоящих выборах.
Блаттер работает в ФИФА уже 40 лет. 17 лет он президент ФИФА. Он очень сильно повлиял на ФИФА в последние годы. Он создал систему, которую знает изнутри. Он так разработал программу развития ФИФА, что маленькие государства, к примеру, страны Карибского бассейна, очень благодарны ему за те $250 тысяч, которые он им выделяет. Это не считая отдельной помощи на развитие. Блаттер знает, как выгодно использовать эту благодарность. Возьмем, скажем, Монсеррат, остров в Карибском заливе с 5000 населения. При голосовании у него такой же голос, как у Федерации России или Германии, в которых состоят миллионы и миллионы людей. Этот Карибский остров совершенно не интересует ни репутация ФИФА, ни обвинения в коррупции. Люди там просто надеются, что деньги продолжат поступать. И пока такая система будет сохраняться, Блаттер будет оставаться у власти. Конечно, речь не только о странах Карибского бассейна. Блаттер получит голоса в Европе, а глава Конфедерации африканского футбола Исса Хаяту уже обещал ему 54 голоса. Если сложить все уже гарантированные голоса за него, то будет уже почти половина. Время для перемен ФИФА еще не наступило.
Эти слова автор фильма «Проданный футбол» Роберт Кемпе произнес за несколько дней до того, как стало известно об аресте функционеров ФИФА в Цюрихе прямо перед конгрессом ФИФА, на котором должны состояться выборы президента организации. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 27 мая. У микрофона Ярослав Шимов. Большой общественный резонанс вызвали в последние дни попытки властей вмешаться в деятельность фонда «Династия» предпринимателя Дмитрия Зимина. На днях стало известно, что «Династия», а также фонд Евгения Ясина «Либеральная миссия» внесен в список НКО иностранных агентов. Зимин в ответ заявил, что прекратит финансирование «Династии». «Тратить личные деньги под маркой неведомого мне иностранного государства я, конечно, не буду», — заявил он. «Династия» на протяжении многих лет занималась научными, образовательными и просветительскими проектами. В поддержку фонда развернута общественная кампания. О ее ходе мой коллега Валентин Барышников побеседовал с издателем Варварой Горностаевой.
Чем для вас, для книгоиздателя, важна деятельность Зимина и фонда «Династия»?
Знаете, мы работаем уже очень-очень давно. В общей сложности, наверное, лет 10 вместе. Потому что еще до издательского корпуса, который, собственно, сейчас в числе прочих российских издательств издает научно-популярные книги. Мы еще начинали, когда был издательство «Калибри», когда книжная программа «Династии» только-только начиналась. Надо сказать, что они начинали это почти на голом месте. Не были научно-популярные книжки так успешные и так читаемые, и так ожидаемые, как сейчас. И затея Дмитрия Борисовича Крестайла в том, чтобы научить нас их читать опять заново. И вот мы начинали эту работу. Я помню, что очень быстро эти книги стали очень популярны. Дело даже не в том, что там было... Вопрос же не в том, что они там, не знаю, давали гранты или поддерживали материально эти издания. Вопрос в том, что это была огромная, постоянная, последовательная работа. Это было создание некого сообщества, которое эти книжки выбирало, переводило, читало, издавало. Все это происходило и происходит благодаря фонду «Династии» и, конечно, лично Дмитрию Борисовичу Зимину.
Если фонд «Династия» прекратит свою деятельность, это сейчас нанесет удар как бы самому процессу, скажем, публикации научно-популярной литературы?
Да, конечно, конечно. Именно поэтому, в силу того, о чем я сказала. Потому что в каком-то смысле они выполнили свою миссию. То есть, да, эти книги популярны, мы можем продолжать в том же духе. Мы можем покупать права на знаменитые западные книжки и их переводить, издавать, как, собственно, все остальное, что мы делаем. Но из этого уйдет жизнь, из этого уйдет система постоянной работы около этих книг. Потому что, например, вот премия «Просветитель», которая была учреждена там, сколько, 6-7 лет назад, да, в чем ее смысл? Не только в том, что мы получаем эту поддержку, и авторы получают эту премию, и материальную поддержку, имеют возможность писать эти книги, а в том, что, например, после того, как эти книги изданы, и после того, как их заметил, после того, как они были номинированы на премию «Просветитель», или после того, как автор стал лауреатом этой премии, вот после этого начинается жизнь книги, потому что книга поступает во все библиотеки страны. Опять, благодаря «Династии», это она обеспечивает библиотеки этими книгами. Автор пускается в невероятно увлекательное путешествие по стране с лекциями, происходят научные конференции. Вокруг этих книг происходит жизнь. Вокруг этих книг нарастает некое сообщество, большое, образованное, вдумчивое. Вот это исчезнет, конечно.
Вы, в числе нескольких других людей, были инициатором письма, которое сейчас подписывают, я вижу десятки, видимо, даже сотни, может быть, больше людей. Среди них такие известные, как, например, Борис Акунин, он же писатель Чхартишвили. Вы полагаете, что сейчас еще можно что-то такими письмами изменить?
Ну, в конце концов, сейчас не знаю, но я помню, что благодаря подписанию об такого обращения в свое время выпустили из тюрьмы Светлану Бахменову. Некоторое время назад мы выцарапали, между прочим, Светлану Давыдову несчастную, если вы помните, которая в маршрутке послушала беседу двух российских военных. Так эти чудеса еще пока случаются. Я абсолютно уверена, что если общественное мнение как-то консолидируется и что-то сообщает громко, это возможно. Я думаю, что в некоторых случаях власть сдает назад. Ну, как-то вот ей как-то неуютно становится, и она что-то возвращает на место. Ну, в любом случае, понимаете, невозможно ничего не сказать, невозможно такое письмо не написать. Вот мы считаем, что невозможно промолчать. Это все очень важно для страны. Если это перестанет существовать, это настоящий урон, это настоящий удар по науке современной, потому что, ну, помимо книг, но все-таки фонд «Династия» поддерживал именно науку.
Для себя у вас есть какой-то ответ, почему, с одной стороны, буквально несколько месяцев назад министр науки вручает Зимину награду, это член правительства, то есть это на самом высоком уровне это решается, а с другой стороны, другой рукой государство закрывает это таким вот образом, иностранный агент, ну и все известные последствия. Вы для себя как-то можете объяснить это?
Ну, это такой уже привычный абсурд. В общем, мы же в нем живем и почти не считаем его абсурдом, потому что он стал частью нашей жизни. Но что касается истинных причин сегодняшнего вот этого наступления на фон династии, я думаю, что мы, ну, тоже об этом уже все сказали, все написали. И это, в общем, очевидная, конечно, вещь. Главная причина – это поддержка фондом династии, фонда «Либеральная миссия», которым руководит Евгений Григорьевич Ясин. И при том, что это не про политику, это не про живую политику, это не про... Понятно, да? Это опять все равно по просвещению. Ну, просто словосочетание «либеральная миссия» и то, что делает «либеральная миссия», и те конференции, которые она собирает, и все, что стоит за ее работой. Вот, собственно, очевидная причина. У нас сейчас огромный вырос, набух, слой российских граждан, это такая новая профессия. Вот чем больше агентов найдешь, чем больше врагов как-то обнаружишь, тем больше будет твой бюджет. Ну, мы же это знаем. Мы можем знаем, собственно, что эти организации ровно на этом зарабатывают. Это такой способ их существования. Ну, вот фонд «Династия» тоже, я думаю, принес им небольшой доход, а может и большой.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с издателем Варварой Горностаевой. Остается добавить, что последние сутки принесли кое-какие добрые новости, касающиеся ситуации вокруг фонда «Династия». Так, министр юстиции Александр Коновалов в среду не исключил, что «Династию» не включат в список иностранных агентов. При этом, по словам Коновалова, он, цитирую, «не видит угрозы для правосубъектности этой организации и в том случае, если она попадет в такой реестр». Давление на неправительственные организации, преследование гражданских активистов, общее усиление репрессивного характера действий российских властей – это проявление не силы, а слабости и неуверенности, а может быть и признак начала агонии нынешней системы власти. Во всяком случае, так считает профессор политологии, участник внешнеполитической исследовательской программы Брукинского института в США Лилия Шевцова. Мы побеседовали с ней о характере того, что она называет современным российским самодержавием, о том, чем военные и политические победы отличаются от их имитации и о пугающем сходстве некоторых черт правления Владимира Путина и римского императора Нерона. Недавно в своей статье в Journal of Democracy, вышедшей в Соединенных Штатах, вы описали политический строй современной России, дав ему такое определение – система персональной власти, антитеза правового государства. При этом вы отмечаете, что этот режим, эта система демонстрирует удивительные способности к выживанию. В чем, по-вашему, секрет этих способностей к выживанию? Что есть в этой системе, что позволяет ей сохранять вот такую внутреннюю стабильность?
Нужно прежде всего упомянуть о парадоксе. Ведь речь идет о действительно новаторской порой технологии выживания, системы, которая подобна дряхлеющему пациенту уже на дороге к кладбищу. И вот вся технология и все изобретательство Кремля, в общем, направлено на то, чтобы этот путь к кладбищу удлинить. Ведь, собственно, речь идет о системе, ну, которая потеряла свой драйв, потеряла свое дыхание, которая не может себя модернизировать, не может реформировать. Но и сейчас у нее проблемы со стабильностью, проблемы с сохранением статус-кво. Иначе зачем было Владимиру Путину вдруг совершать этот кульбит? И из достаточно комфортного периода, периода личной интеграции российской политической элиты в Запад, периода, когда можно было с Бушем есть омары на ранче, когда можно было быть членом восьмерки, не заслуживая на то, чтобы быть членом восьмерки, когда можно было, скажем так, наслаждаться всеми преимуществами российского внедрения в западное общество без соблюдения правил этого западного общества в России. Этот кульбит говорит о том, что действительно наступил очень опасный, сложный для режима момент, когда, очевидно, власть осознает тот факт, что система, возможно, вошла в стадию агонии еще до того, как мы осознали этот факт. А если уж говорить об изобретательности, то действительно можно перечислить массу примеров, когда удавалось продлить жизнь этой системы. Смотрите, это и целый ряд переходов от одной легитимации к другой. От царистской, от божественной, коммунистической, от коммунистической к антикоммунистической, смены режимов. Наконец, смена парадигмы, если еще где-то лет 5-7 тому назад российское самодержавие выживало за счет внедрения в Запад, за счет партнерства с Западом, то сейчас резкий поворот, и нынешнее самодержавие пытается выжить за счет отторжения от Запада, за счет сдерживания Запада, за счет поиска врага, то есть возвращаясь в осажденную крепость. Сейчас все, что не делает власть и Кремль, пытаясь сохранить жизнь пациенту, продлить эту жизнь пациенту, по сути дела, начинает подрывать основы самой системы. Вступил в дело закон непреднамеренных обстоятельств, последствий.
Вот вы употребили слово «самодержавие», то есть термин, который имеет вполне конкретное и историческое значение, относится к эпохе 100 и более лет назад. А можно ли в этой связи говорить о какой-то традиции русской власти? Есть, насколько я знаю, и в политологии в современный такой термин, где-то с конца 90-х он появился, когда русскую власть толкуют как стремление к максимальной централизации, сосредоточению власти, контролю над ресурсами, такой нетерпимый авторитаризм, который, несмотря на все смены режимов, он как бы все время реинкарнируется. Вот вы считаете, что действительно есть что-то в российской политической системе, что непрерывно возрождается, вне зависимости от флагов, идеологем и конкретных личностей на вершине власти?
Судя по всему, в русской системе или в российской системе персоналистской власти есть одно качество, которое воспроизводится. Это система, основанная на силе, а не на праве. Ну, собственно, вы скажете, были деспотии в других странах, а чем китайская система не деспотия, которая тоже основывается на силе. Но в целом традиция китайского правления все же в каких-то аспектах пытается основываться на конфуцианстве. Но в Китае есть и нечто другое. В Китае сохранились горизонтальные связи внутри общества, которые не позволяют этому обществу превращаться в песок, во что превратилось наше общество. Но это другая тема. Вернемся к нашей российской системе. Что делает ее уникальной? Собственно, не только традиция самовластия, не только традиция централизации сакральности власти, но также и два качества, которые делают, пожалуй, эту систему не жизнеспособной, но, пожалуй, продлевали жизнь этой системы долгое время, а сейчас подтачивает ее существование. Речь идет о двух качествах. Это, во-первых, милитаризм и экспансионизм. И, по сути дела, вся жизнь российской системы после этого несчастного поворота в сторону ордынской системы в XIII веке. Собственно, вся наша история является определенным периодом следования и чередования циклов от милитаризации к демилитаризации. Собственно, были военные цивилизации в прошлом, ну, вспомним Спарту, вспомним инков. И в Европе были государства, которые основывались на воинственности, должны были защищать собственные границы, но Европа вошла в новое время, пытаясь найти правовые регуляторы, начав переход свой к правовому государству. А Россия так и осталась. Так и осталась военизированной структурой, которая пытается выжить, возвратившись к милитаризму. Но вся проблема и несчастье этой системы в том, что сегодня российское самодержавие подошло к той точке, когда оно не может воспроизвести себя через холодную войну, через реальную милитаризацию внешней политики и внутренней жизни. Нет ресурсов. Да и общество это не хочет, да и элита это не хочет. Но если Тимченко хочет летать на собственном самолете у Ротенберга, собственность в Италии, у Шувалова квартира в Лондоне, как он говорит, и элита, рентная элита, выживающая за счет ренты, должна и чувствовать себя комфортно на Западе, ну какая здесь милитаризация? Но оказалось, это государство не способно и войти в цикл демилитаризации, поэтому мы оказались в этой паузе, когда все имитация, даже имитация милитаризма, имитация сил, имитация власти. Когда Россия ведет войну в Украине, не признавая этого факта, гибридная война, не признавая жертв среди собственных военнослужащих, когда Россия пытается имитировать все, в том числе и внутри страны. Это, в общем, свидетельствует о том, что, очевидно, мы подошли к определенной черте, когда можно говорить о вхождении в стадии агонии. Другое дело, какой период этой агонии мы переживаем сейчас.
Но возникает вопрос, если продолжим тему войны, тему милитаризации, для чего это изначально понадобилось? Смотрите, протестная волна, которая имела место в конце 2011-го, начале 2012 года, пошла на спад. Уже в 2013 году таких протестных настроений и проявлений не было. И вдруг В конце 2013-го, начале 2014 года в связи с Евромайданом Путин совершает известные действия, аннексию Крыма и так далее, втягивается в украинский конфликт. Это какой-то, ну, условно говоря, нервный срыв? Это какой-то черный лебедь, пользуясь терминологией известной, так сказать, теории, прилетел? Зачем понадобилось вот именно вхождение в этот резкий цикл милитаризации, когда ситуация настолько безвыходной для правящей группировки не была?
Мне кажется, что мы имеем дело с двумя факторами. Первый – это психология лидера, это его умонастроение, то, как он ощущает власть, ее возможности и пределы. А второе – это логика самодержавия. Я думаю, что первый фактор умонастроения Путина – то, как он видит свой путь к продлению власти в бесконечность, которая заканчивается только биологическим концом, очевидно, сыграла свою роль в событиях 2014 года. Потому что если взглянуть или вспомнить ту картинку, когда одинокий Путин на своем лимузине едет по совершенно безлюдной Москве в Кремль, очевидно, вызвал какие-то определенные чувства у него самого. Страх, отчаяние. Это было нечто, которое должно было поразить психику лидера. То есть он пришел во власть, возвратился в реальную власть в Кремль после шока Болотна и Сахарова. Очевидно, шока, к которой власть была абсолютно не готова. И, очевидно, он принял в какой-то момент решение, что нельзя открывать форточку полуоткрытой. Нельзя оставлять форточку полуоткрытой. Нужно захлопнуть форточку, чтобы не было других поводов, стимулов для народа выйти даже в таком количестве на улице. Я думаю, что это был шок. Но, с другой стороны, сыграла свою роль и логика власти, которая начинает выдыхаться, которая теряет перспективу, которая не знает, как отвечать на вызовы, которая продолжает имитировать ответы на эти вызовы. А эта логика начала толкать Путина уже где-то с 2004 года к повороту в противоположную сторону, от Запада, к захлопыванию двери, к конфронтационному стилю. 2004 год, вспомните, это оранжевая революция в Украине, опять Украина. Затем 2007 год, это Мюнхенская конференция, где вдруг он выступил в роли Хрущева с башмаком на подиуме Организации Объединенных Наций, когда-то предупредил Запад и Америку: вы наш враг, вы не дружеская сторона. И вот после этого начинается уже постепенное захлопывание окон и дверей вокруг России, постепенное превращение России в осажденную крепость. И весь еще до Евромайдана, до 2014 года, Москва произвела новую, вернее, обновленную концепцию внешней политики, где основное положение было следующее. Запад себя исчерпал. Запад исчерпал свои ресурсы. Следовательно, это наше время. Поэтому 2004 год уже был продиктован логикой. Логикой эмоций и логикой развития самодержавия, теряющего свой темп.
Но если продолжать эту логику, то любой милитаристский режим, ему нужны победы. Если смотреть с этой точки зрения на украинский кризис, который далек очень от завершения, то ничего иного не остается, кроме пессимистического вывода, что следует ждать новых обострений. Это так, по-вашему?
Я думаю, что система задумалась над одним вопросом. Как сбалансировать императив, логику сдерживания, логику отбрасывания других ценностей, логику усиления репрессивности, логику сохранения власти, так сказать, на неопределенную перспективу, с одной стороны, и осознанием тех препятствий, ограничителей, которые появились. Потому что действительно, очевидно, для Путина было неожиданным, во-первых, единение Запада с западными санкциями, во-вторых, тот факт, что Запад с санкциями, санкционным режимом возглавила Германия, которая привыкла проглатывать все, и Германия, ну, давайте скажем прямо, до недавнего времени была самым мощным международным партнером российской системы в осуществлении интересов этой системы на Западе. Интересов не общества, а именно системы. Для Путина, очевидно, был неожиданным и такой фактор, как падение цены на нефть. И, короче говоря, так сказать, скукоживание российской экономики. Поэтому он сегодня вынужден думать, как каким-то образом и сохранить прежнюю логику конфронтационности, так сказать, попытки дестабилизировать Украину, сохранить милитаризованный ресурс и одновременно прийти к какой-то формуле, которая бы удовлетворяла Запад, к новой формуле, как говорят некоторые эксперты, мирного сосуществования. То есть давайте забудем об этом, давайте вернемся к какому-то перемирию и business as usual. Будущее, несомненно, будет приносить нам очередные качели. Россия не уйдет из Украины, по крайней мере, не уйдет от попыток дестабилизировать Украину. Россия в лице лидера будет стремиться к новым победам, либо имитации побед. Здесь очень многое значит слово «имитация», «имитация победы». А с другой стороны, несомненно, путинский режим будет пытаться наладить какой-то диалог и компромисс с Западом во имя интересов рентной элиты.
Вы говорите об атомизации, о том, что общество превращается или превратилось уже во многом в России в такой песок, горизонтальные связи прерваны, и оно скреплено одной лишь авторитарной государственной властью. Получается ли так, что если этой власти не будет, то альтернатива ему только как бы распад общественный и государственный? Или все-таки возможно какое-то возрождение неких общественных сил и связей, которые предложили бы в будущем альтернативу этой русской системе, о которой мы говорили?
Помните конец 80-х, начало 90-х годов. Ведь, собственно, атомизация общества произошла еще в советское время. И тем лидером, который уничтожил гражданское общество, да и традиционные ценности, да и горизонтальные связи, был Иосиф Виссарионович. И после этого общество долго находилось в атомизированном состоянии. Но пришла перестройка. Горбачев открыл двери. И за несколько лет началось удивительное движение в обществе. Вибрация в обществе. Начали возникать различные горизонтальные связи. Новые независимые организации. Общество начало оживать и начало возрождаться впервые в российской истории. Но затем пришел другой период, и сейчас мы видим, как по обществу прошелся каток, и оно выглядит как пустыня Сахара. Но тот факт, те годы, вплоть до конца 90-х, говорит, что в принципе то, о чем говорят некоторые, ну, кстати, вот, скажем, американский историк Ричард Пайпс, который постоянно дудит в одну дуду. Россия постоянно воспроизводит запрос на авторитарную власть, либо на тоталитаризм. То есть это в рамках нашего генетического кода, наших внутренних, скажем так, внутренних особенностей. Именно эта система правления. Общество в состоянии полного молчания и полной лояльности к власти, согласия. Но на самом деле это не так. И мы уже показали, что это не так. Да и сейчас, не только потому, что было Болотное и Сахарова, выходило меньшинство. Но это факт означает, что меньшинство существует. А для того, чтобы изменить ход истории, порой достаточно 500 000 человек. А у нас гораздо больше миллиона. У нас где-то 20% уже считают, что народ готов для того, чтобы выйти и протестовать. Да, другое дело, что в нынешней ситуации, в ситуации катка, в ситуации полной герметизации, деморализации общества, очень трудно формировать эту альтернативу, альтернативу государству, основанному на силе. Но, тем не менее, есть один фактор, который позволяет ускорить процесс осознания необходимости нового. И этот фактор — российская власть с ее агрессивностью, цинизмом, жлобством, пороком, с полным игнорированием интересов, кроме своего собственного. Собственно, воспроизводится точная ситуация агонии других цивилизаций. Ну, чем вам не Нерон сегодня в Москве? Эта власть делает все для того, чтобы сохранить эту вибрацию в обществе. Единственное, очевидно, по крайней мере, у меня опасение, то, что цунами протеста может подняться до того, как эта структурная альтернатива государству, основанному на силе, не сможет сформироваться.
Я беседовал с профессором политологии Лилией Шевцовой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 27 мая. Коротко о том, что вы услышите во второй половине часа. Почему депутата Бундестага, главу германо-украинской парламентской группы Карла Георга Вельмана, не пустили в Россию? Почему историки и археологи утратили надежду спасти уникальные исторические памятники города Пальмира, попавшие под контроль экстремистов из группировки «Исламское государство»? Ответы на эти вопросы вы узнаете во второй половине программы после кратких заголовков новостей. Канцелярия генпрокурора Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении лиц, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег на выборах стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, победителями которых стали Россия и Катар соответственно. По данным прокуратуры, 10 членов исполкома ФИФА, который выбрал Россию и Катар в качестве мест проведения чемпионатов мира, будут допрошены. Основатель фонда «Династия» Дмитрий Зимин в интервью газете «Ведомости» назвал условия, необходимые для продолжения работы этой благотворительной организации, включенной 2 дня назад в реестр иностранных агентов. По словам Зимина, он подумает о возобновлении финансирования фонда, если решение Минюста о признании «Династии» иностранным агентом будет отозвано, а ему лично принесены извинения. Мосгорсуд отклонил представление прокуратуры об отмене приговора Алексею и Олегу Навальным по делу Евроше. С жалобой в суд обратился заместитель прокурора Москвы. По версии обвинения, приговор чрезмерно мягок, а дело необходимо направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Судья Людмила Амплеева, рассмотрев представление прокуратуры, пришла к выводу, что наказание осужденных соразмерно содеянному, а оснований для отмены приговора нет. В Кирове по решению коллегии областного суда был арестован бизнесмен и депутат законодательного собрания Олег Березин. Его обвиняют в хищении акций Уржумского спиртоводочного завода. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о стратегии национальной безопасности страны. Основными направлениями государственной политики Украины в этой сфере называются восстановление территориальной целостности, достижение полной независимости от России в вопросах производства вооружений и военной техники. Британская королева Елизавета II в среду официально открыла первую сессию парламента нового созыва. Она заявила, что британское правительство примет законодательные меры для проведения референдума о членстве страны в ЕС. Елизавета II также сказала, что Великобритания продолжит оказывать давление на Россию в связи с ситуацией на востоке Украины. Это были основные новости дня 27 мая. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Депутата Бундестага от партии христианских демократов ХДС, возглавляемой канцлером Германии Ангелой Меркель, и председателя немецко-украинской парламентской группы Карла Георга Вельмана не пустили на территорию Российской Федерации. Вельман является внешнеполитическим экспертом партии ХДС и ехал в Россию на встречу с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Об обстоятельствах случившегося сообщает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер, который поговорил с немецким политиком.
Интересные подробности происшедшего. Прибыв самолетом в Москву в воскресенье поздно вечером, немецкий парламентарий был вычислен в очереди на паспортный контроль в Шереметьево, вынут из этой очереди, отведен в некую комнату, где 2,5 часа ждал ясности после того, как отдал по требованию свой дипломатический паспорт. Затем ему строгим тоном сообщили о требовании покинуть Россию ближайшим рейсом. Вельман провел ночь в секторе для транзитных пассажиров, а когда он утром в понедельник намеревался идти на посадку первого самолета в Берлин, перед ним возникли 2 человека, и у него во второй раз потребовали дипломатический паспорт, и жестом без слов дали понять, что он должен следовать за ними. Эти 2 прошли с ним в самолет. Они, по словам немецкого парламентария, создавали впечатление, что власти хотят убедиться в том, что он покидает Россию. И в последний момент они вручили ему бумагу, из которой черным по белому следует, что ему запрещен въезд в Россию до 2019 года. Германия выразила протест в связи с отказом впустить немецкого парламентария, который был приглашен в Москву для консультаций от имени председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, и тем не менее не был впущен в Россию. Такое решение в Берлине сочли неприемлемым. Политдиректор МИДа ФРГ Ханс-Дитер Лукас выразил протест послу Российской Федерации в Германии Владимиру Гринину. Посол Германии в Российской Федерации также выразил протест российскому внешнеполитическому ведомству. Мне удалось побеседовать с Карлом Георгом Вельманом. Появились ли какие-нибудь новости в вашем деле, какие-нибудь объяснения происшедшего?
Нет, как и до сих пор, нет никаких объяснений с российской стороны, ни от Министерства иностранных дел и ни от какого-либо другого ведомства.
Вы получили бумагу с извещением о том, что вам запрещен въезд в Россию до 2019 года. Указано ли в ней, на каком основании, по какой причине?
Нет, это бумага на английском языке, без указания сверху названия выдавшего ведомства, то есть это не бланк, это формуляр, куда были вписаны от руки мое имя и фамилия, а также указан срок запрета на въезд до ноября 2019 года. Там также указано, что если я попытаюсь въехать в Россию, то нарушу закон и могу быть в этом официально обвинен. И больше ничего, кроме чьей-то подписи.
Сегодня я прочитал, что один из вице-председателей Бундестага отменил, точнее перенес, свой визит в Москву в знак протеста.
Да, это господин Йоханнес Зингхаммер. Он вице-председатель Бундестага. Он сделал вчера вечером заявление для прессы, в котором сообщил, вследствие того, что мне без объяснения причин было воспрепятствовано въехать в Россию, он не видит возможности до выяснения обстоятельств совершить запланированную поездку в Москву. Он отменил свой вылет непосредственно перед взлетом самолета.
Вы сказали в интервью телеканалу ЦДФ о существующем, по вашему мнению, конфликте в Кремле между силовиками и, так сказать, умеренными. Вы действительно верите в подобное расслоение в российской власти? Ведь опыт с президентством Дмитрия Медведева вроде бы должен был научить тому, что все это игры на публику, прежде всего как раз на западную публику.
Да, я так считаю. Что касается моего намерения посетить Москву, то я следовал приглашению господина Косачева. Со мной по этому поводу очень дружественно контактировали представители российского МИД. Они посетили меня в Берлине на прошлой неделе и заявляли, что хотят углубления контактов. То, что службы безопасности, которые, я уверен, и стоят за принятым решением, находятся в большинстве, обладают властью и влиянием на президента России, очевидно. Это видно и из кризиса на Украине. Конкретно из аннексии Крыма и последовавших за этим событий, из военных действий. Все это показывает, эти силы определяют многие решения, принимаемые Кремлем. Люди из сфер внешнеполитической и экономико-политической не имеют на данный момент влияния на процесс принятия решений российской властью. Возникает ситуация, когда левая рука не знает, что делает правая. Люди, которые меня пригласили, не имеют информации, не извещены о том, что я состою в списке персон нон грата и не могу въехать в Россию. Уже сама эта ситуация по себе интересна.
Вы считаете, что такой список персон нон грата существует и что, в отличие от санкционных списков Евросоюза, не публикуется, а держится до поры до времени в секрете, то есть до случая подобного вашему, а это случай уже третий по счету?
Это, конечно, только предположение о том, что такой список составлен, но это не только мое предположение, но и предположение нашего МИД, который настаивает теперь на публикации этого неизвестного нам списка. Запрещать въезд людям, которые могли бы обсуждать политические решения по кризису на Украине, а это, в частности, депутаты парламентов, не есть умная стратегия. Это столь же абсурдно, как запрещать въезд министров иностранных дел, которые встречаются для поиска решений по выходу из кризиса. Я лично получал сигналы как из российского МИД, так и из Совета Федерации о том, что в этих ведомствах заинтересованы в обсуждении политического будущего и путей выхода из кризиса. Кризис оказывает негативные воздействия на экономику России, и мои собеседники хотели бы обсуждать со мной пути выхода из этого кризиса. Стало быть, по их мнению, это было бы в интересах России.
Я в газете «Бильд» под сообщением о случае с вами видел отзывы читателей, одобряющих действия России и заявляющих, что надо еще удивляться терпимости и терпению Владимира Путина, проявленному им в отношении Запада. Как вы воспринимаете это?
Это все организовано. Мы видим плоды инициированной в Москве работы с нашими средствами массовой информации с момента кризиса в Крыму. Это организованная в интернете фиктивная немецкая общественность, мнение которой создает и распространяет российская пропаганда. В этом нет ничего нового. Это не какие-нибудь независимые граждане Германии. Это все организованные интернет-мнения.
Не следует ли из этого, что Москва выигрывает пропагандистскую войну, эту новую холодную войну, ведь есть уже в Германии коллективные письма поклонников Путина? Нет ли здесь опасности для Запада, опасности, если на этот пропагандистский натиск не будет адекватного ответа?
Опросы общественного мнения однозначно показывают, что в Германии не подвержены влиянию российской пропаганды, и скепсис немцев по отношению к Путину очень и очень велик. В холодной войне не бывает победителей. Россия получила в результате изоляцию, серьезный финансовый и экономический кризис, приостановку процессов модернизации. Все это не создает у меня впечатления, что Россию можно назвать победителем в этой холодной войне. От конфликта, подобного нынешнему, не выигрывает никто, и все стороны конфликта должны быть заинтересованы в стабилизации положения, в помощи восстановлению Украины и в поисках согласия.
Вы, господин Вельман, пытаетесь искать выходы из украинского кризиса, но вы, тем не менее, заявляли в феврале нынешнего года, я цитирую, «То, что происходит в Украине, это война, которую ведет Россия. Сепаратисты являются инструментами русских. Существует постоянное снабжение их оружием, боеприпасами, бойцами со стороны России, как и их логистическая поддержка». Конец цитаты. Не считаете ли вы, что Кремль наказал вас за подобные высказывания, за такую не нравящуюся в Кремле интерпретацию событий?
Начнем с Крыма, по поводу которого сам президент Путин признал, там были и действовали российские военные, они и взяли власть в свои руки. Все мы знаем, что Крым фактически стал частью России, это неопровержимый факт. К тому же, что рассказывается о Донбассе, что там, где воюют добровольцы из местных трактористов и комбайнеров, которые противостоят киевским фашистам, не поверят и малые дети. Невооруженным глазом видно, что на Украину не прекращается поток российской военной техники, там совсем недавно арестованы российские военнослужащие. Все эти факты невозможно опровергнуть. Понятно, что без поддержки со стороны России формирования сепаратистов давно бы развалились. Разговоры о пропаганде и ее жертвах ведут в никуда. Надо продолжать консультации по реализации Минских соглашений, заявил в интервью «Радио Свобода» депутат Бундестага ФРГ Карл Георг Вельман.
Это был репортаж Юрия Векслера из Германии. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Участь легендарного античного города Пальмира в центре Сирии, несколько дней назад захваченного боевиками группировки «Исламское государство», стала новым доказательством провала избранных международным сообществом методов борьбы с этими самыми известными на сегодня экстремистами мира. Пока точно не ясно, насколько велик ущерб, причиненный десяткам расположенных в Пальмире уникальных объектов из списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Однако историки и археологи уже похоронили Пальмиру, как ранее другие древнейшие города и памятники, оказавшиеся во власти джихадистов. Исламское государство бросает все новые вызовы миру, не только убивая и мучая сотни тысяч людей, но и стирая с лица земли историю. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Представители президента Сирии Башара Асада сообщили, что во время сражения вокруг Пальмиры правительственными войсками были уничтожены несколько боевиков, судя по их документам, приехавших из России, Казахстана и Узбекистана и входивших в некий кавказский отряд группировки «Исламское государство», в котором якобы состоят выходцы из стран СНГ, общающиеся между собой на русском языке. По некоторым сведениям, сегодня в рядах исламистов воюют от 1,5 до 4 тысяч граждан России, Грузии и 5 стран Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Армия Башара Асада и поддерживающие ее отряды ополченцев, равно как и формирование умеренной сирийской оппозиции, например, Свободной армии Сирии, измотанные боями между собой в течение нескольких лет, продолжают отступать под натиском Исламского государства, сегодня захватившего уже половину территории Сирии, где, помимо прочего, расположены основные газовые месторождения страны. До сих пор режим Башара Асада еще не сталкивался со столь серьезной угрозой и не получал такого удара по собственной репутации в арабском мире. Сейчас Дамасское государственное телевидение уверяют, что армии, по крайней мере, удалось эвакуировать из Пальмиры почти все мирное население и вывести часть исторических артефактов. Но, разумеется, не главное – храмовые комплексы, колоннады, монументальные арки, античный театр или древние захоронения.
Подразделения вооруженных сил Сирии отступили из Пальмиры после того, как убедились, что большая часть мирного населения покинула город, чтобы спастись от зверств террористов из Исламского государства. Их многочисленные отряды ворвались в Пальмиру и сейчас захватили район, где находятся все знаменитые античные постройки.
Пальмира, или же древнеарамейский Тадмор, то есть город Пальм, по легенде, основанная царем Соломоном, веками считалась одним из культурных центров античного мира. Однако сегодня здесь находится лишь небольшая деревня и огромная зона археологических раскопок среди сохранившихся за тысячелетия строений, в основном древнеримских. Пальмира, в честь красоты и величия которой в США в XIX веке были названы несколько городов, давшая вторые поэтические имена Петербургу и Одессе, северный и южный Пальмир, некоторое время являлась столицей одноименного богатейшего Пальмирского царства, мечтавшего при правлении знаменитой Зенобии превзойти славу Рима. Этот город был символом древнего мультикультурализма и разноязычия, напоминает генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Я крайне обеспокоена тем, что происходит сейчас в Пальмире. Ранее уже дважды я обращалась с официальной петицией ко всем участникам сирийского конфликта. Отвести все свои вооруженные формирования и прекратить любые боевые действия вокруг города. Пальмира — это совершенно уникальный и необычный объект всемирного культурного наследия в Ближневосточной пустыне. Любые разрушения здесь станут не только военным преступлением, но также будут означать колоссальную утрату для всего человечества. Нам необходима тотальная мобилизация сил всего мирового сообщества. Нужно, чтобы все подписали петицию с призывом отвода войск из Пальмиры. Нельзя допустить, чтобы повторились недавние катастрофы. Разрушение Немруда, Хатры, разграбление музея Мосула. По большому счету, как минимум, и Совет Безопасности ООН, и все политические лидеры мира, и особенно пользующиеся известностью и уважением главы всех религиозных конфессий, обязаны приложить все усилия, чтобы предотвратить наступающий ужас. Это крайне важно, ведь мы говорим о колыбели цивилизации, о наследии, которое принадлежит всему человечеству.
Возможно, боевики Исламского государства, ведущие священный джихад против, как они говорят, христианско-иудейской западной цивилизации, действительно нащупали ее самые болезненные точки. И поэтому они столь публично и эффективно перед объективами телекамер в последнее время уничтожают именно ее историческую память и идентичность, символы культуры. Это, безусловно, приводит жителей западных стран в больший ужас, чем ежедневные и становящиеся потому пресными новости об убийствах и страданиях, например, мало кому ранее известных современных ассирийцев или езидов, также оказавшихся в полной власти экстремистов. При этом есть масса доказательств того, что непримиримые воины ислама уничтожают далеко не все столь ненавистные им древние памятники и артефакты на подконтрольной территории. Они научились организовывать самостоятельные раскопки и мародерствовать в музеях, чтобы потом сбывать награбленное на черных рынках коллекционеров искусства в Азии и Европе, выручая огромные средства, идущие впоследствии на финансирование создаваемых ими же террористических сетей в тех же самых странах. Война, объявленная всему миру Исламским государством, это ежедневная гибель на огромных территориях сотен, а возможно и тысяч людей, и страдания выживших миллионов, а не только уничтожение и разграбление памятников древности, напоминает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш.
Мы столкнулись с необходимостью в первую очередь оказания масштабной гуманитарной помощи людям, бежавшим из Сирии и Ирака. Только зарегистрированных беженцев из Сирии и соседних стран более 4 миллионов. Кроме того, внутри самих Сирии и Ирака в связи с развитием событий оказалось почти 15 миллионов внутренне перемещенных лиц. Все они остро нуждаются, не имея самого элементарного – воды, еды, жилья и лекарств.
В Ираке на днях боевики Исламского государства взяли под контроль стратегически важный город Рамади, центр крупнейшей провинции Анбар, расположенный примерно в 110 километрах к западу от Багдада, и распространили заявление о захвате ими десятков танков и ракетных установок, оставленных отступившими правительственными войсками. Капитуляцию Рамади эксперты называют крупнейшим поражением иракских правительственных сил в противостоянии с боевиками за последние несколько месяцев. США, на действенную помощь которых уповают в Багдаде, а после захвата Пальмиры вполне вероятно уже и в Дамаске, продолжают участвовать в международной операции против исламистов лишь путем нанесения авиаударов по их позициям в Ираке и Сирии и пока не намерены радикально менять стратегию. Об этом, в частности, заявил представитель Белого дома Джордж Эрнест.
Власти США продолжат воплощать в жизнь стратегию, изложенную президентом Бараком Обамой, которая заключается в создании и обучении в Ираке и Сирии достаточного количества местных военных формирований, способных эффективно противостоять Исламскому государству на своей собственной земле. При этом они получат сильную поддержку со стороны международной коалиции из 60 государств, которую возглавляет президент Обама. В районе вокруг города Пальмира в Сирии сейчас, однако, нет никаких вооруженных формирований, оснащенных и подготовленных этой коалицией. И мы сегодня признаем, что создание таких сил потребует достаточного количества времени.
Сегодня и Ирак, и Сирия, рушащиеся под ударами экстремистов, без мощной международной поддержки и военной помощи могут просто прекратить свое существование как государство на политической карте мира, после чего катастрофическая война на всем Ближнем Востоке, самыми непредсказуемыми последствиями и вовлечение в нее множества других противоборствующих стран станет неизбежной. Об этом говорят многие эксперты, в том числе те, кто считает, что наступление исламского государства сейчас вполне возможно остановить имеющимися силами на иракской и сирийской территориях. В частности, так думает политический аналитик, обозреватель телекомпании «Аль-Джазира» Ахмед Аль-Абиад.
Если четыре силы в Ираке не договорятся о координации своих усилий, борьба с радикальными исламистами затянется очень надолго. Я говорю в первую очередь о правительственной армии, во-вторых, о военизированных шиитских отрядах, в-третьих, о суннитских племенах и, в-четвертых, о международной коалиции. Если хотя бы кто-то из них не сможет согласованно сотрудничать с остальными, эта война продлится еще многие годы. Утвержденная стратегия противостояния террористам оказалась не очень эффективной, особенно в части организованных США международных авианалетов на позиции группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Коалиции так и не удалось ни наладить взаимодействие с силами, воюющими на земле, ни получить доступ к имеющейся у них важной стратегической информации.
В начале этой недели командующий сухопутными войсками Ирана генерал Ахмад Реза Пурдастан заявил парламенту страны, что группировка «Исламское государство» концентрирует свои силы в приграничных районах на территории Пакистана и Афганистана, и что отныне Иран стоит перед лицом новой очень серьезной угрозы.
Это был репортаж Александра Гостева. Итак, мы подвели итоги среды 27 мая 2015 года. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Лина Ширяева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго!